Глава 12. У меня тоже была элегантная кожаная вещица, не такая большая, как шкатулка с сокровищами Пола Чапина, зато более разукрашенная. В ту среду около 5 часов я сидел за своим столом и, убивая время в ожидании ранее позвонившего посетителя, достал ее из внутреннего нагрудного кармана и принялся разглядывать. Она всего-то была у меня пару недель. То был футляр из коричневой страусиной кожи, тисненный золотом. На одной стороне изящные линии переплетались с орхидеями, выделанными столь искусно, что можно было с уверенностью заявить, что в качестве образца Вульф предоставил мастеру Котлей. Другую сторону сплошь покрывали кольты, 52 безупречных золотых пистолетика, направленные в центр. Внутри было отпечатано золотом АГ от НВ. Вульф подарил мне его 23 октября за обеденным столом, хотя я даже и не подозревал, что ему известна дата моего рождения. Я хранил в этом футляре водительские права и удостоверение полицейского и пожарного, и я не поменял бы его на весь Нью-Йорк, даже если бы к нему добавили еще парочку приличных пригородов. Когда зашел Фриц и сообщил, что явился инспектор Крэмер, я убрал футляр обратно в карман. Усадив Крэмера в кресло, я отправился наверх в оранжерею. Вульф вместе с Хорсманом стояли возле стола для пересадок. Он подкармливал растение корнем чистоуста и наклонился понюхать его. Под рукой у него было где-то с 10 горшков одонтоглоссумов переростков. Я ждал, пока он не обернется, и во рту у меня пересохло.
«Ну?»
Я сглотнул. «Крэмер внизу, суровый инспектор».
«И что?» «Ты же слышал, как я разговаривал с ним по телефону».
«Послушайте», — начал я, — «я хочу, чтобы вы ясно поняли, я поднялся сюда только по той причине, что подумал. Быть может, вы изменили решение и захотите с ним повидаться. Да или нет, будет достаточно. Если вы наорете на меня, это будет всего лишь детским садом. Вам известно, что я думаю».
Вульф открыл глаза чуть пошире, подмигнул мне левым глазом, потом еще раз и снова повернулся к столу.
Мне только и оставалось, что смотреть на его широченную спину, которую вполне можно было бы использовать в качестве надувной игрушки на Манхэттенском параде в День Благодарения. Он обратился к Хорстману.
«Достаточно. Давай уголь. Думаю, обойдемся без сфагнума».
Я вернулся в кабинет и сообщил Крэмеру. «Мистер Вульф не может спуститься, он слишком слаб».
«Да я и не ожидал, что он придет», — рассмеялся инспектор. «Я знаю Нира Вульфа дольше, чем ты, сынок. Ты ведь не думаешь, что мне пришло в голову вытянуть из него кое-какие секреты? Все, что он мог бы сказать мне, он уже сказал тебе. Можно закурить трубку?»
«Валяйте. Вульф ненавидит ее, ну и черт с ним».
«Что такое? Злишься на меня?»
Крэмер набил трубку, поднес к ней спичку и принялся раскуривать.
«Не, нужно. Вульф рассказал тебе, о чем я говорил с ним по телефону?»
«Я слышал». Я похлопал по блокноту.
«И записал?» «Вот черт. Ладно. Не хочу, чтобы Джордж Пратт доставал меня. Староват я для подобного. Что здесь произошло позавчера вечером?»
«То, что Вульф вам и сказал», — ухмыльнулся я, — «и ничего другого. Он заключил небольшой договор».
«Правда, что он ограбил Пратта на $4000?»
«Он никого не ограбил. Он предложил им кое-что купить, и они сделали заказ».
«Ну да»,
— Крэмер затянулся.
«Знаешь Пратта?» Пратт находит забавным, что ему приходится раскошеливаться на частного детектива, в то время как город содержит такие внушительные силы из храбрых и умных людей, как раз чтобы и копаться с подобными проблемами. Он так и сказал. Копаться? Я был там. Он разговаривал с заместителем комиссара.
Вот как. Я прикусил губу. Я всегда чувствовал себя дураком, когда замечал, что подражаю Вульфу.
Может, он имел в виду департамент здравоохранения? Никогда прежде не слышал, чтобы коп копал.
Крэмер хмыкнул, откинулся в кресле, взглянул на вазу с орхидеями и затянулся трубкой. Наконец, как будто приступил к делу.
У меня сегодня днем произошел призабавный случай. В центральное отделение позвонила женщина и потребовала арестовать Нира Вульфа, потому что он пытался перерезать ей горло. Зная, что в связи с этим делом Вульф у меня на заметке, они соединили ее со мной. Я пообещал ей послать человека выяснить подробности, и она назвала свое имя и адрес. Меня словно холодной водой окатили, когда я услышал их.
— А жарко стало, — отозвался я. — Интересно, кто же это мог быть?
— Не сомневаюсь, что тебе интересно. Готов поспорить, ты озадачен. Затем через пару часов ко мне заглянул один парень по приглашению. Таксист. Он заявил, что всякие развлечения его не интересуют, он не хочет угодить за решетку за лжесвидетельство и что он видел на ней кровь, еще когда она садилась к нему на Перри-стрит. Я хотел упомянуть Вульфу по телефону, в том числе и об этом. Однако мысленная картинка, как он кромсает этой леди глотку, была чертовски заманчивой, так что я умолчал об этом.
Он попыхтел трубкой, зажег спичку и снова прикурил, затем продолжил с нажимом и построже.
— Слушай, Гудвин, что за чертовщина? Я три раза брался за эту Чапин и не смог из нее даже имени выбить. Рот как зашило! Вульф в деле с вечера понедельника, и вот уже в среду утром она несется к нему в кабинет, чтобы показать свою операцию. Что, черт возьми, в нем такого, что их так пробивает?
«Это все его благожелательный характер, инспектор», — хмыкнул я.
«Ага. Кто исполосовал ей шею?»
«Без понятия. Она сказала вам, что Вульф. Арестуйте его и покажите ему, где раки зимуют».
«Это работа Чапина».
«Если сия тайна мне и известна, то она сокрыта здесь». Я ударил себя в грудь.
«Премного благодарен. А теперь послушай меня. Я на полном серьезе. Мне можно доверять?»
«Безусловно».
«Точно?»
«Черт, вы же знаете, что да».
«Хорошо. Тогда я говорю тебе, что пришел сюда не мелочь трясти. Я гоняюсь за Чапиным уже больше 6 недель, с тех пор, как отдал концы Дрейер. И ничегошеньки так и не добился. Может, он убил Харрисона? Я не сомневаюсь, что он прикончил Дрейера. Наконец, судя по всему, Хиббарда тоже достал. И я ощущаю себя каким-то полицейским из деревни. Он скользкий, как мокрая мостовая. Прямо в зале суда признается в убийстве, а судья штрафует его на 50 баксов за неуважение к суду. А позже я выясняю, что ранее он упоминал об этом своему издателю как о рекламном трюке. Везде прикрылся. Ну, не скользкий ли он?
Еще какой скользкий, согласился я.
Да. Что ж, я пытался и так, и эдак. Единственное, что мне удалось выяснить, это что жена ненавидит его и боится, и что, вероятно, знает обо всем этом достаточно, чтобы нам хватило по самое «не хочу», если удастся расколоть ее. Так что, когда я услышал, что она прибегала сюда повидаться с Вульфом, то, естественно, предположил, что он кое-что выяснил. И я хочу сказать следующее. Тебе ни черта не надо мне рассказывать, если не хочешь. Я не собираюсь соваться. Но чтобы вы не узнали от этой Чапин, может, вы найдете этому лучшее применение, если увидите, не совпадает ли это с теми несколькими кусочками, что есть у меня. И вы всегда желанны.
Но, инспектор, погодите минутку. Если вы считаете, что она явилась сюда по-дружески, поплакаться о неприятностях, то как вы объясните ее звонок с требованием арестовать Вульфа?
«Ну же, сынок!»
— Кремер сверкнул на меня своим колючим взором.
«Разве я не сказал, что знаю Нира Вульфа дольше тебя? Если бы он захотел, чтобы я подумал, будто она вовсе не секретничала с ним, то именно это он и велел бы ей сделать!»
Я засмеялся. И пока я смеялся, мне пришло в голову, что особого вреда не случится, если Кремер и дальше будет носиться с этой идеей, отчего мне стало еще смешнее. Наконец я ответил. Он мог, конечно же мог, вот только не делал этого. Почему она требовала, чтобы его арестовали? Подождите, пока у меня не появится возможность рассказать об этом Вульфу, она сделала это только потому, что она психопатка, как и ее муж. Они оба психопаты. Это культурное обозначение шизиков.
«Это слово мне известно», — кивнул Кремер. «У нас есть отдел». «А, ладно».
«И вы не сомневаетесь, что он убил Дрейера?»
«Я считаю»,
— снова кивнул он,
«что Дрейера убили Пол Чапин и Леопольд Элкус».
«Да что вы говорите?» Я уставился на него. «Это могло бы оказаться верным».
«Элкус, да?» «Именно. Ты, Вульф, говорить не будете. Хочешь, чтобы я поговорил?»
«Было бы здорово». Он снова набил трубку.
«Дело Дрейера тебе известно. А знаешь, кто купил нитроглицериновые пилюли?» «Сам Дрейер. За неделю до своей смерти. На следующий день после звонка Элкуса, когда тот заявил, что картины — подделка, и потребовал вернуть деньги. Может, он подумывал о самоубийстве, а может и нет. Я все же полагаю, что и думать не думал. Нитроглицерин принимают в малых дозах при разных болезнях.
Инспектор затянулся и так долго держал в себе дым, что я стал ожидать, не повалит ли он из ушей.
А затем продолжил, предоставив дыму искать выход самому. Далее. Как Чапин в тот день достал пилюли из пузырька? Очень просто. Никак. У Дрейера они были уже неделю. А Чапин наведывался в галерею довольно часто. Он пробыл там пару часов в понедельник днем, вероятно, чтобы поговорить о картинах Элкуса. Он мог заполучить их тогда и приберечь для удобного случая. Удобный случай подвернулся в среду днем. «Подожди минутку, я знаю, что говорит Элкус». В четверг утром детектив допросил и Сантини, этого итальянского эксперта. Их показания совпали, хотя, конечно же, тогда все это представлялось лишь рутиной, но позднее... Я направил запрос в Италию, и местные отыскали Сантини во Флоренции и как следует с ним поговорили. Он утверждает, все было так, как он рассказал детективу сначала. Вот только забыл упомянуть, что когда они вышли из кабинета, Элкус зачем-то вернулся и пробыл там один, примерно полминуты. А что, если в стакане Дрейера еще что-то оставалось? И Элкус, получив пилюли от Чапина, подбросил их за него.
«Зачем? Шутки ради?»
«Я не говорю, зачем. Над этим мы как раз и работаем. Например, что если проданные Дрейером Элкусу картины были настоящими? Это произошло 6 лет назад. И Элкус избавился от них, заменив фальшивками, а потом потребовал деньги назад. Мы изучаем эту версию. И в тот самый миг, когда я узнаю, зачем, я позабочусь о бесплатном питании и жилье для Элкуса и Чапина».
«Но пока у вас ничего нет».
«Нет».
«Как бы то ни было, — хмыкнул я, — у вас масса щекотливых затруднений. Мне придется рассказать об этом Вульфу, и я очень надеюсь не нагнать на него скуку. Почему бы вам просто не поверить, что это все-таки самоубийство? Да плюнуть на дело!
Номер не пройдет, особенно после исчезновения Хиббарда. Даже если бы я и захотел, Джордж Пратт и вся эта компашка мне не позволили бы. Они получили предупреждение, и я их не виню. Лично для меня эти творения звучат вполне по-деловому, пускай даже и в таком расфуфыренном виде. Полагаю, ты читал их?
Я кивнул, а он запустил лапищу в нагрудный карман, извлек из него какие-то бумаги и принялся просматривать их, потом продолжил.
Я, чертов олух, таскаю повсюду их копии, потому что не могу избавиться от ощущения, что где-то в них таится ключ, какая-то подсказка. Если бы мне только отыскать ее. Послушай-ка вот это. Он разослал его в прошлую пятницу, через 3 дня после исчезновения Хиббарда. 1, 2, 3. Что вижу я, не видишь ты. Его главу в крови, его страдания, его глаза. Мертвы, но и полны лишь ужаса с надеждой жалкой, что не обрушится последний сей удар. 1, 2, 3. Что слышу я, не слышишь ты. Его мольбу о сострадании и жадный вдох, чтоб воздуха добрать через крови пузыри. И слышу я внутри себя счастливый ритм, напыщенный хвастливый пляс души моей. Да, слушай же, кичится так она. 1, 2, 3. Ты должен был убить меня. Я спрашиваю, звучит ли это по-деловому?
Крэмер сложил листок.
Ты когда-нибудь видел человека, которому настучали по голове вполне достаточно, чтобы внутри ее все раскрошилось? Встречалось когда-нибудь такое? Хорошо, возьмем вот это. Чтоб воздуха набрать сквозь крови пузыри. Подходящее описание? Я бы сказал, что очень даже подходящее. Написавший подобные строки видел это, говорю тебе, видел воочию. Вот почему касательно Эндрю Хиббарда. Меня только и интересует, что жмуры. Чапин точно прикончил Хиббарда. Единственный вопрос заключается в том, куда он спрятал останки. Ну, еще он прикончил Дрейера, только тут ему помог Элкус.
Инспектор прервался, чтобы сделать пару затяжек. Покончив с сей процедурой, он наморщил нос и спросил.
«А ты? Ты что, считаешь это самоубийством?»
«Черта с два! Я думаю, это Чапин убил его, и еще, возможно, Харрисона и, возможно, Хиббарда. Я всего лишь жду, когда вы, Нира Вульф и Эпуортская лига докажете это. И еще мне не нравится насчет Элкуса». Если вы ошибаетесь с Элкусом, то можете запороть все дело.
Угу. Крэмер снова наморщил нос. Не нравится, что я копаю под Элкуса. Интересно, как к этому отнесется Вульф? Надеюсь, что не запорю. Действительно надеюсь. Полагаю, ты знаешь, что Элкус повесил хвост на Пола Чапина. В чем же он его подозревает?
Я чуть приподнял брови, уповая, что больше ничем не выдал свою реакцию. «Нет, этого я не знал».
«Да, конечно, не знал».
«Нет, естественно, у вас есть один, у нас...» Я вспомнил, что так и не связался с Делом Бескомом, чтобы поинтересоваться у него насчет детектива в коричневой кепке и розовом галстуке. Я думал, тот коротышка, что путается у парней под ногами, один из специалистов Бескома?
Конечно, думал. Ты ведь не знал, что со вчерашнего утра Беском больше не занимается делом Чапина. Попытайся поговорить с этим коротышкой. Я пытался прошлым вечером, 2 часа. Говорит, у него есть чертово законное право не раскрывать своего чертова рта. Именно так он и выражается. Благовоспитанный такой тип. В конце концов, я прогнал его, но собираюсь выяснить, кому он отчитывается.
Вы же вроде сказали Элкусу.
Всего лишь догадка. Кто бы еще это мог быть? Ты не знаешь?
Я покачал головой. Провалиться мне на этом месте.
Ладно. Если ты все-таки не рассказываешь мне, хочу догадаться. Ты, конечно же, понимаешь, что я не такой уж и олух. Если нет, то уж Нира Вульф точно в курсе. Как-то я арестовал человека, и он оказался виновным. Поэтому-то меня и назначили инспектором. Я знаю, что Вульф надеется расколоть мистера Чапина и хорошо на этом заработать. Если бы я надеялся, что он раскроет мне карты, то был бы олухом. Но я буду честен перед тобой. За прошедшие 6 недель я столько раз безрезультатно пытался схватить этого калеку, что теперь на дух его не переношу. И, откровенно говоря, только и мечтаю выпустить ему кишки. Кроме того, меня так загоняли, что у меня уже появляются мозоли от седла. И мне хотелось бы знать 2 вещи. Во-первых, насколько Вульф продвинулся. Да, я знаю, он гений, не спорю. Но достаточно ли в нем гения, чтобы остановить этого калеку?
Я ответил, причем совершенно серьезно. Гения в нем достаточно, чтобы остановить любого, кто когда-либо начинал.
Когда? Если он ограбит Пратта на 4 штуки, хуже спать я не стану. Можешь сказать, когда, и могу ли я помочь?
2 раза нет, — покачал я головой. Но он сделает это.
Ладно. Буду продолжать разнюхивать сам. 2-я вещь, и вот это ты вполне можешь мне выложить. Клянусь Богом, не пожалеешь. Когда этим утром здесь гостила Дора Чапин, говорила ли она Вульфу, что находила нитроглицериновые пилюли в кармане мужа в период между 11 и 12 сентября?
«На это, инспектор, есть 2 варианта ответа», — ухмыльнулся я. «Первый на тот случай, если бы она действительно сказала это, и тогда я попытался бы ответить так, чтобы вы не поняли, говорила она это или нет. Второй вы сейчас услышите. Ее об этом не спрашивали, и она ничего не сказала. Она приехала сюда просто, чтобы показать перерезанный затылок».
«Угу».
Крэмер поднялся из кресла.
«И Вульф взялся за нее с другой стороны. С него станется. У него чертовски хорошо получается вламываться с черного хода. Ладно, до скорого. Премного благодарен, скажу как-нибудь в другой раз. Освещи Вульфа за меня и передай ему, что, по моему мнению, он способен получить деньги и лавры от горожан по этому делу Чапина. И чем скорее, тем лучше. Я предпочел бы забивать голову чем-нибудь другим».
«Передам. Не хотите ли стаканчик пива?» Крэмер ответил «нет» и двинулся к двери. Поскольку он все-таки был инспектором, я прошел в прихожую, помог ему облачиться в пальто и открыл перед ним дверь. У обочины стояла полицейская машина, один из большущих кадиллаков с шофером. «Да», — подумал я, — «вот что я называю быть детективом». Затем я вернулся в кабинет. Выглядел он уныло и мрачно. Было уже почти 6 часов вечера. Стемнело более получаса назад, а я включил только 1 лампу. Вульф все еще находился наверху, забавлялся с растениями и спуститься должен был через 7 минут. У меня не было никакого желания сидеть и смотреть, как он хлещет пиво, равно как и основания ожидать от него чего-то более относящегося к делу. А потому я решил выбраться наружу, найти где-нибудь камень, перевернуть его и посмотреть, что же лежит под ним. Я открыл 2 окна, чтобы выветрить дым от трубки Крэмера, по привычке достал из ящика свой кольт и сунул его в карман, надел в прихожей шляпу и пальто и вышел из дому.